Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Бывший муниципальный депутат Никита Юферев выпустил книгу «Смольнинская. Приключения дерзких депутатов». В ней он рассказал о работе депутатов муниципального округа Смольнинская в Санкт-Петербурге, которые прославились на всю страну своими смелыми акциями. Например, на первом заседании нового состава оппозиционные депутаты публично поддержали ЛГБТ, выставив на стол радужный флажок. Затем они решили снять портреты Путина в нескольких кабинетах. Когда началась полномасштабная война, депутаты не только выступили против нее, но и призвали к импичменту Путина. Сейчас Никита Юферев живет в Германии. В России он заочно арестован по уголовному делу о фейках. Вот что он рассказал о своей книге нашему корреспонденту Антону Старикову.
У меня, в принципе, есть такое правило, какие-то важные для меня моменты в жизни, чтобы их отрефлексировать, я их записываю. И, в принципе, поскольку мне нравилось быть депутатом, нравилась работа, которую делала наша команда, то я такие записи вел, но без всякой мысли, что когда-нибудь это будет книга. Потом, когда мы уже переехали за границу, очень многие люди меня просили, что ну, у вас такой интересный муниципальный совет, и постоянно много вопросов. Я людям одно и то же постоянно рассказывал, какие там у нас были приключения там, про взрыв, про поездку в полицию всем муниципальным советам, про это заявление против Путина. Ну, кстати, было не одно. И постоянно приходилось рассказывать одни и те же вещи, и я пришел к выводу, ну, а почему бы не взять и не преобразовать мой дневник в полную хронику муниципалитета Смольнинска. Если это не будет интересно сейчас читателям, то там лет через 20, через 30, я думаю, на этих материалах можно написать не одну диссертацию о том, как в России вообще функционировала вся эта система. Поэтому я решил, что ладно, надо это сделать, потратить время. Муниципальная власть – это очень важный слой власти в России. Ну, Москва и Петербург, может быть, нет, потому что тут там проблемы с местным самоуправлением, с его полномочиями, а основная – это Россия управляется именно муниципалитетом. Да, то есть там школы, детские сады, дороги – это все отвечает муниципалитет в большинстве городов России. Но при этом нет какого-то учебника или гида, да, как вот этот муниципалитет функционирует и что может сделать человек, если вот он захотел, стал депутатом каким-то образом, попал в эту систему, что вообще делать. И мне на самом деле, как только я стал депутатом, очень не хватало какого-то такого чужого опыта, как быть депутатом, что делать, на что обратить внимание. И то, к чему мы пришли, мы, конечно, наделали очень много ошибок именно потому, что негде было посмотреть.
Никита, вот вы сами отметили самые интересные части, вот в частности историю про заседание, так попавшее там во все СМИ, история вот эта с ЛГБТ, да, с выставлением флажков. Когда вот все это происходило, вы могли себе представить, что там в 23-м году будет принят закон, который так называемое международное сообщество ЛГБТ, которого в принципе не существует, объявит в России экстремистским?
Нет, конечно, тогда я не мог себе такого представить. И в то время, 19-20 год, вот когда оппозиция победила на выборах в нескольких муниципалитетах, было такое ощущение, что вот, ну вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, вот тут мы дожмем, и все у нас получится. Это надежды, которые совершенно не оправдались. Но тогда было такое ощущение, что многое можно, и еще больше можно будет чуть попозже. Ну вот оно пошло совсем не пришло.
Мы дожмем, в смысле этого, что вы имеете в виду, как бы, что оппозиция там и дальше будет муниципальную власть захватывать, да?
Ну, не только муниципальную. Вот, в принципе, было такое ощущение, что гражданское общество что-то может, вот у нас есть какие-то небольшие победы, и они будут идти, и дальше, дальше мы будем стараться, у нас будет становиться больше, и все у нас получится. Вот тогда было такое ощущение. Сейчас такого ощущения нет, конечно. Такие книги – это не конъюнктурный проект. Не то чтобы для массового читателя, а вот для изучения в будущем того, что было в России, какие у нас там были слабые места, чтобы больше не было. Ну и вообще, вот, я считаю, что у меня все-таки был довольно интересный опыт у нашей команды, и удалось его структурировать и в одном месте собрать. Потому что все вот эти статьи, может быть, даже в очень популярных изданиях, или там ролики на YouTube, посты в социальных сетях. Это все интересно, но это такая пена, она уйдет со временем. А книжка останется, и наш опыт, кто-то сможет это прочитать, и чтобы кто-то полезного из этого вынести, даже через, там, через 10 лет.
Никита, вы могли подумать, что через 2,5 года войны украинская армия захватит территории в Курской, в Белгородской области, что вот так вот настолько это все затянется, и что так события развернутся?
Нет, конечно, мы никто тогда и не мог так далеко загадывать, и как война пойдет. Мы исходили из того, что в своих протестах, когда что-то пытались организовать, что война – это в принципе плохо. Нападать на соседние государства – это в принципе плохо. Серьезные люди в 21 веке так свои проблемы не решают. Что убивать никого нельзя, бомбить никого нельзя. И что само по себе включение России в войну, и это мы, кажется, отражали во всех наших заявлениях, оно вредит в том числе России. Не только Украине, стране, на которую Путин напал, но и нашей собственной стране.
Через 2,5 года, опять же, после войны, вы сейчас верите, что власть в России вообще мирным путем можно поменять? Ну или каким-то путем другим?
Ну, я верю, что сейчас самый вероятный способ смены власти в России – это политическое устранение действующего президента. Каких-то других способов, да, понятно, что сейчас массовые протесты, они были очень сильно подавлены, те, которые были в самом начале войны. И, между прочим, очень многие предъявляют России, что там россияне не протестовали против войны. Ну, это неправда, да? То есть, если мы сравниваем с какой-нибудь Францией, Франция бы объявила войну, или еще с какой-нибудь другой демократией, то да, по сравнению со странами демократическими, возможно, в России протесты выглядели не так внушающе. Но если мы возьмем автократический режим, то протесты в России были одними из крупнейших антивоенных протестов. Понятно, американцы протестовали против войны во Вьетнаме и дожали свое правительство, но Америка – это все-таки демократия. Россия демократией уже давно не является, и то, что мы видели на улицах, оно было на самом деле впечатляющим в таких режимах.
Вы сказали, что политическое устранение действующего президента. Можно все-таки как-то конкретизировать, это что имеется в виду? То есть элиты его должны сместить? Как вы это видите?
Уход, назовем это мягко, президента в любой форме, он очень сильно изменит ситуацию в России. Кто бы там ни пришел следующий за ним, у него не будет такого объема власти, и он должен будет договариваться со всеми своими элитами, со различными кланами. И объективно эта война России не выгодна, она не выгодна никому, да, даже если вы там с точки зрения удержания власти. Ну, возможно, для Путина она выгодна, а вот с точки зрения следующего человека это большая проблема, которую надо разрулить. Какой бы там крокодил ни пришел, что подход уже будет, что проблему эту надо решать, войну надо заканчивать. Каким образом это возможно? Ну, тут я вижу два пути. Первый – это вариант Хрущева, когда политические элиты, генеральный секретарь сказали, знаешь, чувак, иди посиди у себя на даче, мемуары пиши. Казалось бы, да, что вот Путин тут нам кажется такой вечный, он такой всесильный, вот там прочно сидит на своем троне, но Хрущев, между прочим, был отправлен в отставку через 10 лет, только через 10 лет после смерти Сталина. И вряд ли кто-нибудь мог себе представить, что может быть генерального секретаря отправить в отставку. Вот. Но они как-то это обстряпали, они это сделали. Довольно-таки кровожадные, прагматичные люди обычно наверху находятся. Вот этот вариант. И второй вариант, ну, это просто какое-нибудь там событие типа табакерка или там, не знаю, ну, какой-нибудь обиженный человек с пистолетом на улице и по его провожанию там службы безопасности. Только такое. Ну, то есть это такой черный лебедь, такое несистемное событие, непредсказуемое. Вот только так. А какие-то еще варианты, то есть надежда на то, что Украина победит в этой войне, и тогда Путин уйдет, ну, я, честно говоря, не вижу всех сценариев, что должна сделать Украина, чтобы Путин ушел. На танках ехать в Москву, ну, пока это не очень.
А есть надежда на то, что на танках в Москву въедет не украинская армия, а российская в итоге, вот по образцу Пригожинского мятежа, что военным в один прекрасный момент все это надоест, а они вот как бы развернут технику и в противоположную сторону поедут?
Может быть, это и возможно. Ну, вот, наверное, давайте положим этот вариант, какой-то внутриэлитный конфликт, который его устранит. То есть не министр образования его будет в случае чего отправлять в отставку, а люди, у которых есть какая-то поддержка за спиной.
Силовой блок. Так. Если бы вы писали книгу уже о том, что, в общем, путинскому режиму пришел конец, как бы вы ее закончили? Вот, ну, то есть, что бы вы хотели для России в перспективе после того, как Путин уйдет?
Ну, после того, как Путин уйдет, там просто же колоссальное море проблем будет, которые надо будет решать. Если бы я писал такую книгу, я бы, конечно, попытался бы какие-то основные болевые моменты проанализировать, что нам вот с этими проблемами делать, да? Что нам делать с членами избирательных комиссий, которые десятки тысяч по всей стране, этих училок, которые очень больно относятся к голосам избирателей. Вот что нам с ними делать? Непонятно. Что нам делать с этими чиновниками из муниципалитетов, которые просто разворовывали страну? Я написал книгу об этом, да? Как вот они разворовывают муниципальный бюджет, чуть ли не под ноль. Что вот с ними нам со всеми делать? Их тоже очень много. Да, они жили в той системе, которая была создана. Но ведь воровать и не воровать, все-таки выбор каждого конкретного человека, и там фальсифицировать выборы на своем избирательном участке, это же тоже выбор конкретного человека. Что с ними делать? Их сотни тысяч, их там огромное количество. Что нам делать с членами Единой России? Непонятно. А что нам делать с участниками СВО? Как нам к ним относиться? Их же тоже десятки тысяч человек. Но вот я бы указал вот такие болевые моменты, которые надо обязательно обсуждать и к какому-то решению приходить. Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, то есть еще у нас еще и Путин-то не ушел. Но, чтобы, да.
Ну, а хорошо, у вас у самого есть ответ на этот вопрос? Вот нет, что делать нет. с этими членами избирательных комиссий?
Вы меня сейчас спросили, я только об этом сейчас начал задумываться. Может, не знаю, книгу напишу.
Никита Юферев, автор книги «Смольнинское. Приключение дерзких депутатов», надеется на большие перемены. Но пока все идет своим чередом, особенно в провинции. Послушайте наблюдения Веры Лебедевой из Новосибирска.
В Новосибирске, в отличие, скажем, от Москвы, горожане постоянно сталкиваются с провоенной пропагандой. Нашлепками с буквой «Z», снабженные вагоны метро и маршрутки, плакаты с призывом «Присоединяйся к своим» на каждом шагу. Правда, порой поверх такого плаката можно встретить торопливую надпись фломастером «Нет войне». И все же милитаристская составляющая примелькалась, стала привычной частью городского пейзажа. Пропаганда нацелена на то, чтобы сделать население нечувствительным к ужасам войны в Украине. Определенных успехов в этом направлении добились. И вот уже в день города в одном из районов Новосибирска развесили объявления с праздничной программой, явно рассчитанной на семейное времяпровождение. Обещаны аниматоры, катание на лошади и верблюде, сахарная вата, контактный зоопарк и, внимание, разборка оружия. Муниципальным служащим, подготовившим такую программу, невдомек, что в соседстве сахарной ваты с манипуляциями с военной техникой есть как минимум стилистический разнобой. Другое событие уже не на низовом уровне. На привокзальной площади, на самом солнцепёке, при том, что в тени 33 градуса, установили палатки мобильного пункта набора на военную службу по контракту. Рекрутер в полной амуниции разложил на столе образцы стрелкового оружия. Желающих ознакомиться с этим набором, а тем более заключить контракт, нет. Жара. Между тем, из включенных на всю мощь динамиков несется: «С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой». Параллели между нынешней неправедной войной и Великой Отечественной давно взяты на вооружение российской пропагандой. Но даже имея это в виду, трудно придумать что-то более абсурдное, чем использование песни Окуджавы в таком контексте. В попытке взбодрить у прохожих патриотизм, не худо было бы обратить внимание на то простое обстоятельство, что песня об окончании боевых действий и о возвращении с фронта, а у мобилизационного пункта задачи прям противоположные. В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка 1914. Она посвящена 110-летию начала другой бессмысленной войны, Первой мировой. Выставка добротная, на ней много подлинников, а среди подлинников – редкостей. Но здесь не страшно, скорее занятно. Посетитель может подолгу разглядывать немецкий кожаный шлем с блестящим шишаком или русские агитационные открытки, где у смазливых воинов точно такие же детские пухлые лица, как у персонажей из конфетных коробок-бонбоньерок. Выставка выстроена как рассказ о ключевых сражениях и о бытовой стороне войны, о людских потерях и о том, что Первая мировая привела к распаду Российской империи, умалчивается. В общем, это бесстрастный набор экспонатов, который сгодился бы в качестве иллюстрации к учебнику истории Мединского. В день открытия выставки сотрудник краеведческого музея Михаил Бубнов провел экскурсию для посетителей музея.
Наш город Новониколаевск, предыдущее название Новосибирска, если кто не знает, он находился, как и сейчас находится, на Транссибирской железнодорожной магистрали, очень удобный транспортный узел и поставки на фронт продовольствия, кормов для лошадей, экипировки и подготовленных новых бойцов осуществлялись своевременно. Война приобрела совершенно другой характер. Она стала позиционной. Поэтому солдаты всегда должны были находиться в укрытии. Потому что была велика вероятность оказаться под артиллерийским обстрелом. Артиллерия, здесь у нас отдельный блок отведен целый, работала безотказно. Гранаты всюду взрывались. И был велик риск оказаться пораженным осколком гранаты. И необходимо было всегда укрываться. Были придуманы различные элементы оптики для того, чтобы можно было из укрытия смотреть в сторону вражеских позиций. Перископ мы здесь видим. Смотрим в нижнее стекло, через верхнее стекло прослеживается дальнейший фронт. Если нам удалось прорваться, то нас встречают колючая проволока и даже противоконное заграждение под названием «чеснок». Кстати, много было народных названий у предметов. Если мы посмотрим на вот эту гранату с такой длинной деревянной рукояткой, то ее стали называть «колотушка». Здесь находится граната «Лимонка». Я думаю, многие слышали про то, что и сейчас много таких гранат существует в форме лимона. Интересный момент, связанный с фляжкой разведчика. Если мы вглядимся в этот предмет, привыкли мы к такой вот фляжке более овальной формы. А здесь фляжка, сделанная специально для того самого пластуна, так называли разведчика, который на вражеские позиции, выбираясь из своего окопа, лез исследовать, что происходит у врага. Вообще, Первая мировая война – это то самое время, когда танки, самолеты стали входить в широкое массовое потребление в связи с войнами. Если изначально люди относились к танкам и к тем же самолетам как к какому-то новому изобретению, то теперь нужно было привыкнуть. Вот перед нами чертеж самолета, спроектированного авиаконструктором знаменитым Николаем Родионовичем Лобановым. Несмотря на то, что чертеж потрепала жизнь, мы все равно не смогли обойти его стороной и показываем его вам. Здесь находятся шлемы летчиков и фотоальбом с изображением вот такого интересного летательного аппарата. Дирижабль, да? Много всегда раненых бойцов на войне. Здесь мы попадаем в блок медицины. Медикам тоже туго пришлось. Был бак для противогазового фильтра. Речь идет о том, что кроме гранат и артиллерии существовали ядовитые газы. То есть люди стали, ничем не брезгуя, проводить химические атаки. И медикам пришлось столкнуться с этой новой проблемой. Что-то новое придумывать, чтобы себя уберечь и чтобы уберечь своих пациентов на фронте. Много женщин принимало участие в медицинской деятельности. Сестры милосердия. Здесь мы видим разные жетоны этих обществ. Они собирали различные взносы, ухаживали за больными, ранеными. А в 1917 году ситуация, связанная с войной, для Российской империи усугубилась. Мировая война, которая впоследствии только первая окажется, да? Тогда еще, кстати, никто не знал, какая это по счету война, ее называли Второй Отечественной в Российской империи, следующая после 1812 года, да? Великая война также называли. И вот 3 марта 1918 года подписывается Брестский мир, знаменитый, который, в общем-то, достаточно размытый и противоречивый оказался. Но, тем не менее, все награды, заработанные бойцами, находились у их владельцев. Тот, кто участвовал в войне, тот ее точно забыть не мог. Если потом уже в годы советские она стала забытой, возможно, войной, то те самые люди, непосредственные участники событий, носили георгиевские кресты. В данном случае третьей степени они здесь находятся у нас. В 1913 году георгиевский крест поделили на 4 степени. Третья, четвертая степень содержат серебро. Первая, вторая степень – золото. То есть они выглядят как, чтобы отличать. Вот, видимо, здесь серебряные предметы. Здесь находятся предметы окопного творчества. Солдаты во времена затишья думали о доме, что-то творили, создавали вот из фрагмента гранаты пепельницу, двуглавого орла кто-то собрал, подставку под спички и подсвечник из снаряда, значит, чтобы он освещал ночной окоп. А здесь предметы, связанные с религией, с православием, найденные на местах сражений. И если мы посмотрим на большую вот эту витрину, на ней масса предметов, покрытых ржавчиной, ну и покрытых временем. Мы также решили предоставить вам возможность погрузиться в ту атмосферу, Они ее очень хорошо передают. Тоже собранные в Галиции, на Карпатах. То есть на нашем, получается, западном фронте. Для Германии это был Восточный фронт, для нас Западный. Их тоже очень интересно рассматривать.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на открытии выставки 1914 произнес слова, которые наводят на невеселую мысль о том, что история никого ничему не учит. Как выразился Травников, история Первой мировой войны – это прежде всего история подвига простых солдат и русских офицеров, настоящих патриотов, которые продемонстрировали, что, что бы ни происходило, как бы ситуация ни оценивалась различными силами, как вне, так и внутри страны, самое главное – исполнять долг перед своим отечеством, быть верным клятве, воинской присяге, которую ты дал, и своей родине. Конец цитаты. Иными словами, по мысли губернатора, бездумное исполнение воинского долга – бесспорная доблесть, что бы ни происходило, и как бы ситуация ни оценивалась. Крамольным вопросом вроде того, за что, собственно, сражались, и что означал девиз «За веру царя и святую Русь», выставка не располагает. Она более этнографическая, нежели историческая. Так что приходится задавать куратору выставки Михаилу Бубнову дополнительные вопросы. Много ли жителей Новониколаевска и близлежащих территорий были мобилизованы на эту войну?
Ушло на фронт. Так, я не скажу, сколько именно из Новониколаевска. Вот можно взять Омский военный округ, который тогда распространялся и на территорию Новониколаевска. Более 20 сибирских полков различного предназначения. Это вот и знаменитый 41-й сибирский стрелковый полк. И были у нас и артиллеристы. Все они подготавливались и, значит, убывали. Вот у нас погоны на выставке разные представлены, с разными номерами, с разными числами. То есть все это номера, связанные с полками. И многие из них сибирские именно. Многие из них принимали участие на Западном фронте в сражениях. Многие вернулись, многие не вернулись. Но, тем не менее, мы помним их подвиг. И много георгиевских крестов, кстати, поэтому у нас в фондах музея находятся. Мои медали за храбрость.
Известно из очень многих исторических источников, что начало войны население Российской империи восприняло с подъемом и энтузиазмом. Наверное, не никто, но многие не испугались, а совсем даже наоборот. Какова была реакция в Сибири?
В Сибири была ровно такая же реакция. Если прям сузить сюжет, спуститься к нам вот сюда. Это же ведь изначально здание музея было как городской торговый корпус задумано. Так оно и действовало. Вот именно сюда, на центральную площадь, прибыли солдаты 41-го сибирского стрелкового полка. Был торжественный молебен. И с центра города отправились они на фронт. Все вот эти агитационные плакаты, брошюры, которые у нас здесь тоже представлены, говорят о общем подъеме боевого духа. В этой коллекции большинство случаев связано с разными местами. Но вот различные такие персонали, увольнительные билеты, послужные листы, у нас они связаны именно с конкретными солдатами и нашими земляками.
Как отразилась эта война на Новониколаевске, на его истории, экономике и судьбах горожан?
Новониколаевск, конечно же, весь перешел сразу же на военные рельсы. Все предприятия переключились на это. Можно здесь вспомнить наш сухарный завод, который еще во время русско-японской войны поставлял те же сухари на фронт. Также и во время Первой мировой войны он безотказно работал. Мясоконсервный завод, да, поставки мяса были. То есть местные власти сконцентрировались именно на поставках на фронт. Все силы были брошены на это. И медицинские учреждения, те ВК-госпитали перемещались во всевозможные подведомственные помещения, в том числе даже винные погреба. Нужно было это затянуть, конечно, пояса, поднапрячься и разработать стратегию вот этой тыловой именно работы. Я думаю, жизнь в это время была иной. Попадали и военные пленные в Новониколаевск, преобразили они его облик. Существовал здесь концентрационный лагерь на территории Новониколаевска. Точного адреса я, наверное, не скажу. Сейчас его уже нет. Он не должен вызывать такие страшные ассоциации, как концлагерь времен Второй мировой войны. Здесь были, в общем, более гуманные условия. Военнопленные перемещались по городу, могли где-нибудь подзаработать, подколымить, кстати, что-нибудь построить. Но было и много пагубных последствий от этого. Была перенесена эпидемия тифа, с которой только в начале 20-х годов справились. Вот эти эпидемии прибывали вместе с австро-венграми, они вот в большинстве случаев сюда попадали. И немцы, прусаки, болезни эти начали распространяться от военнопленных к местным гражданам. В общем, пошатнула война и Новониколаевск, как, я думаю, многие другие российские города.
Эпидемия сыпного тифа, о которой говорил Михаил Бубнов, была в Новониколаевске сокрушительной. Поначалу она унесла жизни 4000 человек, а после город начал попросту вымирать. К тифу добавилась еще и холера – страшные цифры. В 1919 году население Новониколаевска составляло 130 тысяч человек, а в следующем году – только 67 тысяч. Виноваты были не только окопные вши, прибывшие с фронтовыми эшелонами, но и антисанитария. Городу на тот момент едва исполнилось два десятка лет. Он формировался быстро и хаотично. Основная застройка – это лепившиеся друг к другу избушки переселенцев. Скученность и пренебрежение элементарными гигиеническими правилами – хорошие условия для распространения заразы. Новые промышленные предприятия тоже не всегда были на высоте. В маленьком музее Заельцовского района Новосибирска хранится важное свидетельство времени – документ, датированный 1914 годом. Это обращение к полицмейстеру города, начальника интендантского заведения. Он пишет: «Администрация водочного завода Злоказово спускает отбросы с завода в речку Первая Ильцовка. Отбросы эти попадают в реку Обь возле водокачки сухарного завода, сильно загрязняют реку и попадают в водопровод, а потом в завод. Сообщая о сём, прошу принять меры о недопущении засорения реки, которая может плохо отразиться на качестве сухарей и на здоровье людей, пользующихся водой из водопровода». Конец цитаты. В разгар эпидемии главврач железнодорожной больницы Иван Абдрин организовал первую в Новониколаевске профессиональную систему медицинской помощи. Он и сам лично лечил всех без разбору. Инфицированных военнопленных и местных жителей, а с началом гражданской войны и белых, и красных. В 1937 году спасший город потомственный дворянин Иван Абдрин был расстрелян как враг народа. Он был обвинен в том, что, был членом террористической группировки, активно распространял эпидемии и болезни. Ни о докторе Абдрине, ни обо всех этих драматических последствиях войны на выставке в Краеведческом музее упоминаний нет.
Очерк Веры Лебедевой из Новосибирска завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.